«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Здравствуйте, с вами Алексей Нарышкин и очередной выпуск программы «Изнанка», программы о профессиях. В этом эфире вы сами рассказываете о вашей редкой или, наоборот, очень распространенной специальности. Рассказывайте анонимно, чтобы избежать возможных последствий со стороны начальства, коллег или кого-либо еще. Сегодня у нас художник-постановщик в театре «Кукол». Зовут ее Анна. Анна, я вас приветствую.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я училась в Московском художественном училище памяти 1905 года на театральном отделении. Правда, никакого отношения к театру «Кукол» оно не имеет. И попала я в театр «Кукол» случайно.
А про обязанности давайте сразу скажем, потому что художник-постановщик, понятно, что он, наверное, отвечает за нечто визуальное, что и в фильме, в спектакле, вот в театре кукол.
Ну, вообще у нас в учебных заведениях есть разделение, есть художник-постановщик, он отвечает за декорации, есть художник по костюму, отвечает за костюм, еще отдельно учат на художника по куклам, отвечает за кукол. Я совмещаю в себе всегда все. Я занимаюсь и декорациями, и костюмами, и куклами, и не представляю, как можно по-другому. Потому что это настолько цельное должно получиться в итоге результат. Хотя были спектакли, где я работала только по декорациям. Вот, но сейчас я предпочитаю все делать сама.
Ну, смотрите, опять же, если мы приходим, не знаю, там, в театр образцов, да, самый известный.
Допустим.
Я ваш знакомый, я хочу понять, что Анна сделала для этого спектакля. Я смотрю на сцену. И...
Картинка. Вся визуальная картинка, хотя кроме визуальной картинки я еще всегда предпочитаю сама выстраивать свет. Вообще-то отдельная профессия, художник по свету.
То есть это как в такой присказке, да, и кто там, и швец, и жнец, и на дуде, и грец.
Нет, понятно, что есть какие-то профессиональные вещи, сугубо профессиональные, технические, которые мне не знакомы. И я всегда очень тесно работаю с художником по свету, то есть объясняю, какая мне нужна картинка, он уже технически это обеспечивает.
В театральной иерархии художник-постановщик на каком месте?
Уточняющий вопрос. В театральной иерархии или в иерархии тех, кто ставит спектакль конкретно сейчас?
Давайте, да, директора в сторону берем. Да, вот кто работает над спектаклем?
Режиссер и художник, постановщик, они, на мой взгляд, на одной доске. Можно быть художником-оформителем. Тебе говорят, вот тут должна быть дверь, два окна, стоять кактус. Ну, ты придумываешь, делаешь. А если режиссер объясняет тебе какое-то решение спектакля, и тебе нужно художественно его подчеркнуть и усилить, собственно, тогда и получается хороший спектакль, то ты придумываешь это решение. Ты не оформляешь просто по описанию, а ты придумываешь какое-то решение, которое действительно вот усиливает это... идею режиссера.
С чего для художника-постановщика начинается работа над спектаклем?
Ну, безусловно, драматургического материала. Мне дают пьесу.
Чуть еще даже раньше. Вот вы, например, пришли на работу, и вам кто объявляет, что будет новая постановка? Как это обычно выглядит?
Вообще-то художник, он, как и артист, достаточно зависимое существо, потому что все-таки во главе современного театра стоит режиссер. Ну, иногда продюсеры теперь еще. Вот. И художника, в общем-то, выбирает себе режиссер.
Угу.
Да, безусловно. Я не могу прийти и сказать, вот я такая-то, и я сейчас буду с вами оформлять. Это режиссер должен взять себе этого художника, они должны совпасть.
А в одном театре один художник?
Нет, может быть, несколько. Есть, правда, главный художник, как и главный режиссер. А на каждом конкретном спектакле могут быть вообще приглашенный художник, может быть. То есть не обязательно художник, который в штате, может прийти со стороны, поставить этот проект и уйти. То есть...
Вы получили задание, да? Вы знаете, что над такой-то пьесой, постановкой вы работаете. Дальше что?
Ну, дальше идет самый интересный для меня, например, период, когда идет обсуждение с режиссером. Режиссер пытается мне объяснить, что он и как хочет, о чем он хочет поставить, а я пытаюсь ему предложить какие-то вариации, собственно, как это сделать.
Это на словах, это эскизы, может быть, что-то сразу из пластилина.
Нет, это огромный процесс обсуждения. В моей практике, как правило, это параллельный подбор музыки, то есть, чтобы все работало на одно. и тем самым его подчеркивала. Безусловно, какие-то почеркушки приносятся режиссеру, мы все это обсуждаем, что-то отметается, придумывается что-то новое. Как правило, от начальной идеи почти ничего не остается. Вот. Потом мы останавливаемся на каком-то варианте, и я его уже разрабатываю более подробно и детально. Создаю эскизы. Эскизы декораций, эскизы костюмов и эскизы кукол, если мы говорим про театр кукол. Потому что я как бы и там, и в обычном театре работала, и в театре кукол. Вот. После этого начинается...
А вот смотрите, да. про эскизы. Да. Какие-то объемы? Сколько вы тратите бумаги? Сколько вы тратите, не знаю, красок? То есть это огромная пачка?
Ну, во-первых, я сама придумываю, как художник, в какой технике я это сделаю. Я могу это сделать на маленьких блокнотных листах шариковой ручкой. Бывает и так. И это достаточно.
Это на ваше усмотрение или это зависит от режиссера? Это кому так больше нравится?
Режиссеру главное увидеть, что будет, и согласиться с этим. Для художника еще важно получить подпись режиссера, потому что иногда режиссер потом говорит, нет, я этого не утверждал. Вот. А дальше уже художник сам определяет. Потому что у меня, например, в практике многие спектакли так и оставались в результате только в почеркушках. Потому что просто не было времени рисовать полноценные выставочные эскизы. А если я планировала этот материал потом еще на выставке представлять, тогда я создавала эскизы уже в полноценные, в материале, доводила их уже до какого-то результата выставочного. А для работы, для постановки, ну, можно достаточно сырые эскизы иметь. Главное, чтобы с ними согласился режиссер, чтобы он понял их, увидел.
И подпись.
Ну, подпись, это же, да, это технический момент.
Анна, художник-постановщик в Театре кукол, сегодня герой программы «Изнанка». Продолжаем. Самый длинный и самый короткий период подготовки спектакля в вашей карьере – это сколько?
Который был или который вообще возможен? Или который в
реальности? Ну, в вашей карьере. Вот вы готовили, не знаю, самый длинный – это полгода, вы прокляли все 10 раз, не знаю, может быть, там был переписан сценарий, вы
самое
со своей
длинное
стороны...
Самое длинное – это был спектакль, который так, к сожалению, не вышел на сцену 2 года. Я действительно прокляла все.
Это грустно.
Это очень грустно. Я параллельно делала какие-то другие работы. Но, в общем, это да, это было грустно. Он так и не вышел в Театре Образцова.
Вот, а самый короткий?
За 2 недели поставили оперу «Риголетто». И практически за месяц сделали все мягкие декорации, классические живописные кукол. Костюмы пошли за 2 недели какими-то сумасшедшими темпами, дню и ночью. Ну, были обстоятельства такие, что вот пришлось выпустить.
А вот за 2 недели это просто вы понимали, что у вас дедлайн,
да.
Все горит?
Да.
Или это история про вдохновение?
Нет. Не, ну вдохновение по-любому присутствует, иначе ничего не получается. Такая профессия, либо ты, если ты это любишь, тебе нравится, у тебя все идет. Ты можешь сидеть за ночь все нарисовать. Ну, серьезно. Понятно, потом будешь доводить дома, а иногда ходишь месяц, уже тебе, ну давай, где эскизы? Ну вот не идет и не идет. Я, как правило, тогда иду в какой-нибудь музей хороший, типа.
Вот, а вдохновение где черпать, кроме музея?
Кроме музея? На самом деле, надо очень заразить. Нет.
Конкуренты.
Нет.
В какой-нибудь театр кукол зайти на
нет,
наш
нет, нет, нет.
областные,
нет.
всякие провинциальные.
Нет, как правило, вообще вдохновение, ну, от материала иду.
То есть, от материала.
Ну, то есть, если мне нравится решение, которое предлагает режиссер, то я заряжаюсь этим решением и дальше уже вперед-вперед.
Над чем интереснее вам работать? Опять же, в силу того, что у вас профили абсолютно разные. Декорации, куклы или...
Не могу разделить. Ну, я могу сказать, кажется, что мне гораздо человек... интереснее работать в театре кукол, по крайней мере. Хотя я работала и на драматической сцене, и с мюзиклами, но в театре кукол гораздо больше инструментарий. Он широкий. И для решения, и для воплощения этого решения.
Например? Что вы имеете в виду?
Ну, например... Кукла дает возможность сделать некоторые вещи, которые... Ну, например, никто на сцене так не умрет, как кукла. Живой артист никогда не будет умирать так,
как
кукла.
Интересно.
Конечно, потому что когда у меня кукла в руках, она живая. Как только руки оставили, все, это тряпка. Она действительно мертвая.
Смотрите, это очень интересно. Я правильно понимаю, что вы отвечаете не только за то, как кукла выглядит, а вы отвечаете и за механику куклы?
Ну, конечно, каждая кукла, она придумывается для чего-то. Поэтому, когда мы ее придумываем с режиссером, я понимаю, для чего она нужна. Поэтому, когда я рисую эскиз, я должна держать в голове, что...
Вот весь функционал, который у нее...
Безусловно. И потом это обсуждается уже с художником-изготовителем. Вот, например, у нас был спектакль «По мертвым душам», концерт для Чичикова с оркестром. И там была сцена показана до... непосредственно сцены Плюшкина с Чичиковым, была показана предыстория Плюшкина. Ну, вставлена. И там был такой длинный стол, и были марионетки. Классические марионетки. С одной стороны сидела жена Плюшкина, с другой стороны молодой Плюшкин, и здесь дети все, которых он написал. И вот постепенно исчезали куклы, уходили в черноту, черный кабинет вокруг. Одна, вторая, третья. Вот этот огромный, многонаселенный, такой дружный, веселый стол оказался пустым. Сидит один Плюшкин. И дальше была сделана уникальная совершенно Олегом Ермаковым, тоже уникальный мастер, кукла-марионетка, которая на сцене, вот она вставала из этого стола, шла, и она постепенно сгорбивалась, и с нее облетала, как листья одежда, и он оставался в этой ветоши. То есть мы... И он... пока шел по сцене, он превращался вот в этого Плюшкина, который сейчас будет говорить с Чичиковым, и выходил уже планшетный Чичиков, и шла сцена.
Их. Самая дорогая кукла.
Марионетки очень дорогие куклы.
Давайте вот...
Подождите, а мы о чем говорим? Мы говорим о стоимости труда мастера или о материалах, которые идут на куклу?
Мы говорим о себестоимости.
Ну вот если заказывать, марионетки очень дорогие куклы.
Давайте вот вы как профессионал кодифицируете марионетка, потому что, ну, мне кажется, для большинства людей кукла просто в театре кукол, марионетка, это
можно
вот
пойти и купить
то.
Вот этих страусов за 500 рублей, которые это везде вот, продаются.
Крестик, такие крестик, две палочки,
да,
и нить,
4 да? Лесочки, пенопластовые шарики и какой-то там меховая
пушка.
Красота.
Опушка. В цирках продают перед
представлением. Да, и много где их продают. Но это один вопрос. А если серьезную куклу с определенным заданием техническим, это очень серьезная работа. Я вот, например, марионетку сама для своего спектакля не буду делать, я скажу. Потому что это должен быть такой мастер, который всю жизнь этим занимается.
Ну, сколько это стоит?
Ну, марионетка такая, если... Такое слово вообще можно употребить, среднестатистическое, театральное. Мне кажется, дешевле 1040-50 она не может стоить. Но поскольку я кукол практически не заказываю, все-таки я делаю сама, мне очень трудно дать какую-то оценку.
Вот смотрите, марионетка для...
А верхнего предела не существует.
Марионетка для театра. Какой у нее минимальный функционал? Что она должна делать, чтобы в этой конкретной, ну, тоже среднестатистической постановке кукла каким-то образом воплощала художественный весь замысел режиссера?
Вообще все эти вопросы сразу говорю, наверняка большинство последующих абсолютно провокационны, потому что никакого отношения к реальности они, ну, ответы на эти вопросы будут мало иметь. Потому что здесь надо говорить очень конкретно. Здесь нельзя говорить вообще. Ну, но мы попробуем обобщить сразу, просто предупредила, да. Что, ну, наверное, марионетка должна ходить, садиться, работать головой, чтобы она у нее в разные стороны работала, руки, кисти, то есть, ну, это какой-то минимальный функционал. Но вообще ведь каждая кукла, она придумывается для чего-то. Вот эта кукла должна выйти и станцевать, значит, она должна уметь танцевать. У Образцова, например, в его известнейшем танго, вот в этом в необыкновенном концерте, там было несколько подмен, несколько кукол, и зритель думал, что это одна кукла танцует все время. Ну, то есть две, мужская фигура и женская.
А получается, для разных сцен?
А там для разных эпизодов танцы сделаны разные куклы, потому что здесь кукла должна уметь перекувырнуться, здесь кукла должна уметь... Например, они, если идут, руки у них на самом деле там в какой-то момент соединены. А они должны уметь резко поворачивать головами, когда танцуют танго. То есть тут настолько все индивидуально, в зависимости от того, для чего делается кукла.
Для вас, как для художника, что первичнее? Чтобы это выглядело красиво или чтобы, опять же, это было функционально?
Чтобы это отвечало замыслу режиссерскому.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это «Изнанка», и сегодня выворачиваем наизнанку удивительную профессию художник-постановщик в театре кукол, моя собеседница Анна. Кроме кукол, вы еще занимаетесь декорациями, об этом направлении расскажите поподробнее.
Я вообще в своей жизни, в творческой жизни, пропагандирую театр синтетический. Хотя, наверное, могу, если захочу, поставить и классический театр, там какой-то вот шармовой.
Синтетический – это характеристика, это не про материал вы имеете.
Естественно. Да? Синтетический театр – это там, где есть и куклы, и драматические артисты. Поэтому, естественно, там достаточно большая декорационная часть. Но опять-таки в зависимости от того, что нужно. Можно сделать все на пустой сцене там, с двумя поломанными крыльями маленького принца поставить. И песочницу с песочком. А можно понаставить там, построить город и, не знаю, ну что угодно можно сделать. То есть, опять-таки, все, какой замысел, какое решение, к чему должно все прийти и о чем мы ставим. И все подчинено
этому. Кстати, вспомните самую такую куклу любимую, которую вы сделали, которую по вашим эскизам нарисовали. Не нарисовали, а вот мастер собрал или вы сами собрали.
Мы поставили 2 года назад спектакль «12 стульев» с детьми, за старшеклассниками. И там все куклы были сделаны, ну, там все как взять предмет коммунальной кухни. Кувшики, алюминиевые душлаки, терки, кастрюли. И все эти куклы были реально сделаны из вот этой утвари. Паломники, шумовки, я не знаю, вот эти все, причем старые такие, несовременные. И это настолько органично легло на материал. И настолько у меня так эти куклы просто вылетали, сделались, и просто за ночь кукла рождалась. И мне прям весь этот ансамбль кукол мой любимый вот сейчас.
Сколько кукла средняя в театре кукол живет? Срок службы.
Да сколько живет спектакль, столько она живет. А в ростовский концерт уже там сколько лет, 40 или 50, это вторая, причем редакция. Понятно, что куклы изнашиваются. Опять-таки, все зависит от того, сколько идет спектакль в месяц в репертуаре, сколько он стоит, сколько его возят. При перевозке часто куклы страдают.
А куклы вообще?
Куклы реставрируют.
Куклы какого размера?
Ну, перчаточная, самая такая классическая, вот она небольшая. А ростовые куклы ходят эти ужасные по улице.
Не-не-не, вот если мы говорим о театре.
Ну, в театре тоже могут быть ростовые, только они будут сделаны соответствующие. Планшетная средняя кукла, ну, от 60 сантиметров. Хотя вот у нас сейчас стоит...
Планшетная это какая?
Планшетная это той, которой нужен планшет, то есть пол. Это могут быть табуретки, скамейка, стол. Ага. Но ей нужен пол, чтобы она по нему
почему-то
шла.
Ходит.
Да, ног, как правило, у нее нету. Но
то есть
раз...
марионетка тоже может быть планшетной?
Марионетка может... по полу ходить, почему угодно, по столу.
Летать.
А есть штоковые марионетки. Угу. Да. Ну, летать вряд ли. Летать скорее будут тростевые куклы. На тростях верхние, верховые куклы. Тростевые – это верховые куклы, которые работают на ширме. Артиста это не видно, как правило. Хотя у меня будут они в открытом приеме. Все равно ходить будет виден артист. Это машинка, голова, в которой устроена машинка. Идет трость основная, которая в руке кукловодой создает движение головы. 2 трости, идущие к рукам. Но это самое среднестатистическое, классическое. Вот, потому что тростевые бывают животные и все. А я вот говорю про человека. И вот артист, если у него хорошее как бы мастерство и руки чувствующие, он один ведет. Если нет, то ему на помощь и на трости рук встает второй артист.
То есть 2 человека это максимум, который управляет
этим персонажем? Нет. Танго? Нет, конечно. Вот номер образцовского танго,
да.
Там я могу сейчас, правда... Давно это было, когда я это смотрела. Ну, там человек 10, по-моему, это танго делают.
Ну, там, получается, 2 персонажа.
Да, 2 персонажа. Там они даже был какой-то момент, когда они в открытую. Они сначала играли танго на ширме, потом переворачивали ширму, вставали с этой стороны, показывали на зрителя, как 2 этих фигурки танцуют. А тут внизу кухня, тут народ бегает, там ноги, оборки, туда-сюда летит все.
А у вас
целый танец внизу под ширмой.
В карьере вашей был такой случай, когда вы вот что-то такое придумали, очень красиво все эскиз нарисовали, приносите режиссеру, он говорит, супер, но вот это все будет дорого, давай вот там без вот этой какой-нибудь вуали, давай
как
вот
правило,
это
говорил
подниматься.
Директор.
Ну да, все-таки это...
Я работала, да, с режиссером, и у него самого была фантазия, огроменная, поэтому я его всегда немножечко так останавливала, потому что мне потом иметь дело с производством. Uh-huh. И он вообще о финансах не думал, так он все время летал в каких-то творческих
идеях.
Да, он совершенно не быт где-то у него был далеко, и в жизни тоже. Вот. А мне общаться потом с завпостом, с мастерскими. Я еще по первости составляла сметы сама несколько лет по спектаклям, поэтому я его всегда так немножко опускала. Но, кстати, когда бюджет ограничен, всегда придумать что-то интересное. И знаете, когда на палитре много красок, когда у тебя 3 краски или 4,
то колорит
картины получится фантастический.
Это «Изнанка» на «Эхе Москвы». У нас в гостях художник-постановщик в театре кукол. Ее зовут Анна. Как вы сами себе объясняете, на кого рассчитан театр кукол в 21 веке? 2019 год у нас на дворе. Например, если мы говорим о детях, хотя театр кукол это не только для детей.
Да, ведь для детей сложнее, чем для взрослых.
Вот, сказать. Но у детей сейчас столько всевозможных развлечений.
Вот именно. И поэтому захватите ребенка.
Я просто, я по своему опыту знаю, что постановки в театре кукол на моих детей не оказывают сильное влияние. Когда, например, спектакль, где
вы
есть какой-то интерактив.
Не были на хороших спектаклях.
Ну, возможно, да.
Поверьте мне. Потому что в театр кукол такое искусство, где очень много ремесленников. Угу. Потому что он непосредственно связан с ремеслом. А ремесло, оно, ну, вот пошло с площади, оно интересно, ну, вот как фокус какой-то. Ну, а театр – это нечто большее, чем фокус. Это какая-то жизнь. Для этого должен быть талантливый режиссер, художник, безусловно. Они только в паре могут вот затворить что-то. И артисты, которые могут это притворить в жизнь. Чтобы вы забыли о том, что это театр кукол. И вообще даже об этом... Знаете, театр – это по-любому какие-то правила игры. Вот каждое произведение, каждый спектакль, он создается по каким-то правилам игры. И судить его можно по этим, исходя из этих правил. И вот в оперу ты приходишь, дети, а что они все поют? Это условность такая. Приходишь в балет, а что они... А расскажи, а что он танцует тут? А что он у меня... А что он не скажет? А что он ногами там, да, делает или руками? Это условность. Так вот, театр кукол еще более условное искусство, чем балет и опера. Но если артисту и всем постановщикам вместе удалось вас переключить, что вы не вспоминаете, выключил я дома утюг, купил я сосиски в магазине, не знаю, о каких-то абсолютно конкретных бытовых вещах, и вы вдруг туда, как в воронку, жух, и дальше удается вас из этой воронки не выпустить. Вы даже не представляете, какое сильнейшее воздействие спектакль в театре кукол может производить. И у меня в практике мы ставим спектакль для взрослых. У меня нет для детей. Хотя последние мои спектакли, они для семейного просмотра, для детей, для взрослых. Но я не знаю, кто больше получает удовольствие вот по обратной связи.
То есть театр кукол – это не вымирающий жанр, по-вашему?
На мой взгляд, за ним будущее. За синтетическим театром кукол. Потому что театр кукол, опять-таки, ну, есть классический шармовой. Есть площадное, есть эти вертепы. Они хороши, ну вот как вот в музее же, мы же ходим, вот эти вертепы есть. Они тоже, кстати, могут быть очень интерактивными и замечательными. Но мне кажется, как раз за театром кукол, за, скажем так, за слиянием вот этих возможностей театра кукол и драматического театра, безусловно, будущее. Потому что сам по себе драматический театр, на мой взгляд, тоже переживает сейчас переходный какой-то такой этап.
Театр кукол как стыкуется с какими-то цифровыми технологиями?
Точно так же, как и обыкновенно. Технологии, ну, они хороши, замечательно, если они оправданы и нужны. Если они не технологии, ради технологий. Если они вплетаются в это решение, отлично, и видео может быть, и какие-то голограммы, пожалуйста, если они нужны. Понимаете, в театре ничего не может быть просто так. Даже если я вам не могу объяснить логично, зачем у меня вот здесь висит красная тряпка, но я знаю, что она на вас воздействует. Вы сами для себя не поймете. Но если ее не будет, вы не воспримете это так, всю картинку и действие. Вот нужна тут красная тряпка, и она будет висеть. Почему она тут нужна, трудно объяснить. Но вот интуитивно она тут нужна. Вот если нужна здесь голограмма, видео, я не знаю, какие-нибудь салюты, что угодно. Театр вмещает в себя все. Это великое искусство. Там есть место всему. Но только вопрос, зачем оно там? Вопрос отбора. Если не можешь объяснить, зачем, значит, оно здесь не нужно.
Сегодня в «Изнанке» про профессию художника-постановщика в театре кукол рассказывает Анна. Вы можете оказаться следующим героем нашей программы. Для этого присылайте заявку на изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем и сколько вы работаете. Ссылки на ваши социальные сети тоже прикрепите. Если вы из Москвы, вдвойне здорово, потому что встречаться с вами мы будем в нашей студии на Новом Арбате. Сейчас небольшой перерыв на новости и рекламу, и мы к вам вернемся.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Алексей Нарышкин по-прежнему с вами. На мои вопросы сегодня в «Изнанке» отвечает Анна, художник-постановщик в театре кукол. Давайте про деньги поговорим.
Давайте.
Насколько профессия художника-постановщика в театре кукол это та специальность, которая может прямо кормить?
Это точно то же самое, что в любом театре драматическом, музыкальном. Художник-постановщик, он получает какой-то гонорар за спектакль. И потом получает авторские авторское наше российское общество собирает.
То есть за каждый последующий показ.
Ну, вот когда я работала, была в штате и много очень ставила в Государственном театре Образцова, собственно, да, я потом ближе к лету шла туда, снимала хорошую сумму и летом отдыхала на эту сумму, потому что на зарплату, которая была очень маленькая, отдохнуть не получалось.
Где сейчас учатся художники-постановщики?
Вот, для
театра кукол.
В Питере. Там театральная... А у нас... Потому что у нас вот, театр кукол нет. Там есть большая театральная академия, где есть факультет постановщик театра кукол, режиссер театра кукол, артист театра кукол. У нас этого нет. Но я вот залезла вчера ради интереса, тоже подумала, где вообще на кукольников-то учат. Я сама училась на художника просто, ну, театр не кукол. И посмотрела, 2 года назад набрали какой-то, видимо, экспериментальный курс у нас в ГИТИСе. Вот, как раз художников и режиссеров, постановщиков театра. Ну, это какое-то единичное. Mm-hmm. Вообще, если хочешь учиться на кукольные всякие профессии, то это надо ехать в Питер.
А за рубежом? Так. За рубежом. Есть какие-то вот такие?
Да, конечно, есть. Но там это более элитное искусство, дорогое искусство. У меня сестра живет в Европе как раз, в Италии. Я в свое время в Испании жила. Она говорит, приезжай сюда жить. Что ты там страдаешь? Приезжай сюда. Давай, тут это востребованные такие, значит, возможности и заработка, и все. Там все, что сделано руками, в несколько раз дороже. Вот расписанный руками задник, сделанный руками кукла, это невероятно дорогая вещь. И вообще поставить спектакль театр кукол, я думаю, там очень дорого стоит. У нас людей много в стране, мастеров тоже много, платить много им не привыкли, они рады, как папа Карло, работать, поэтому не настолько ценится ручной труд, мне кажется, там гораздо больше.
О чем мечтает художник-постановщик в театре кукол?
Как любой художник, о возможности реализовываться. Я могу сколько угодно писать картину у себя на кухне, но если у меня нет возможности придумывать и творить чего-то для вот этого театрального процесса, когда оно живое на сцене, не висит на стене картинкой. Но я люблю, когда то, что я придумала, оживает с помощью артистов, света, монтировщиков, реквизиторов, костюмеров, режиссера. То есть оно живет на сцене. Это что-то удивительное, чудо какое-то.
Вот, по-другому спрошу. Программа «Максимум» для... не та, которая по телевизору была, а программа «Максимум» для художника-постановщика. То есть вот что-то происходит в вашей карьере, и вы понимаете, что вы достигли вот вершины, вы признанный мастер, и дальше уже, вот, что бы вы ни делали, все
равно... Для всех по-разному. Кто-то мечтает золотую маску получить. Ну, допустим, я сейчас
условно. А можно говорить. Получить?
Да, безусловно. Конечно, да, и в формате театра кукол можно. Да, можно, не знаю, получить еще какую-нибудь премию. У кого-то есть какой-то список названий, которые он хочет поставить, успеть в своей жизни.
Какие спектакли интереснее в работе? Спектакли для взрослых или для детей? Какие сложнее?
Мне интересно для взрослых, сложнее для детей. Ребенка обмануть невозможно.
А в этом специфика в чем? И в том, и в другом?
Для детей, как правило, выбирается какая-то тема, материал драматургический. Угу. А уж особенно современного ребенка, когда ему... Он называют, пытаются, как сказать, его не обмануть, а играться с ним. Ему это неинтересно. Зачем? Мне кажется, с ним надо как со взрослым, но только на понятном ему языке, поэтому и сложнее. Поэтому на самом деле это ничем не отличается. Просто ты должен все время ориентироваться, что это для маленького зрителя. Ну, какое там возрастное ограничение? Там есть от 0 до 5, от 5 до 12. Или это подростковый. То есть просто ориентироваться. Всегда с оглядкой, для какой аудитории ты ставишь. А ставить так же серьезно, не без поддавков, безусловно. Поддавки дети чувствуют сразу. И вот это плохой театр. И Пышкин театр, он не запоминается. Он так, ну, как в цирк сходил, жвачку пожевал, посмотрел. Про кукол походил по фойе, посмотрел, и все. А внутри никак как тебя не задел это. А так надо ставить, чтобы ребенка так же задевало, чтобы он переживал, чтобы он потом, когда едет домой, спрашивал о чем-то, связанном с этим спектаклем, о том, о чем он навеял его. Или потом пришел, прочитал это, я не знаю, посмотрел. Если не читал, то хотя бы посмотрел что-то на эту тему. Вот чтобы его задело. Ну, как, театр должен что-то внутри, струны какие-то задевать. И с ребенком то же самое.
В эфире «Эхо изнанка», программа о профессиях. Сегодня про художника-постановщика в театре кукол. Анна, расскажите про ваш рабочий день.
Точно так же, как художник и постановщик вообще.
Я могу предположить, что это вообще художник-постановщик, это такой представитель богемы, можно проснуться часа в два, наверное, дня.
Потом можно еще в два часа дня и не лечь, если ты всю ночь работал по-разному.
Можно, да. Можно потом так не спеша прийти в театр, обсудить с режиссером.
Все зависит от того, что сейчас в данный момент происходит, и от того, в штате ты или нет. Ага. Я в свое время из штата ушла. Если ты в штате, ты обязан быть с утра, значит, там так на месте. Скучно. Почему скучно? Ты, потому что с 9 там, или, как правило, с 8 работают мастерские. Люди не будут тебя ждать до 11 вечера.
Мне кажется, это творческая специальность, она немножко про такой более свободный график, меньше обязаловки.
Обязаловки очень много. Ты всем все время все обязан. Ты все время, весь день всем все должен. Ничего не успеваешь. Все на тебя злятся. Ты в вечном цейтноте и все всем должен. Вот это факт. Потому что на тебе сходится очень много. От тебя зависит и снабжение. Они должны покупать. Ты им должен дать, что покупать. Вплоть до последней пуговицы. От тебя зависят мастерские. Ты каждый день должен быть в мастерских, потому что у всех есть вопросы. Вот есть у них рисунок твой. Хорошо, если художник вменяемо нарисовал, и видно, где глаз, где рука, где что. А если бывает еще иногда так абстрактно начеркал за корюлечку, красиво. Вот ты приносишь ее мастеру. А как это? А что это? А из чего это? А как? Из чего? А что это вообще в объеме? На мой взгляд, например, художник, работающий в театре драматическом или музыкальном, не любой может работать в театре кукол. Зато художник театра кукол может поставить любой спектакль. Вот, на мой взгляд, есть такое.
Универсально же, братья. А вы когда, если к куклам вернуться, вы когда куклу придумываете и отдаете это потом уже для изготовления мастера, вы прописываете, из каких материалов это должно сделать?
Однозначно, кроме эскиза, делается шаблон так называемый. То есть ты рисуешь натуральную величину. Опять-таки, все прорисовываешь, прям все внутреннее, что там, где. То есть, принесут вам картинку, а как из этого куклу сделать? Но не может же мастер влезть в твою голову. Ты для него...
Подсказки.
Да, это, собственно, расшифровка твоего эскиза. Потому что эскиз – это то, что вот на выставке будет висеть, будут ходить с умным видом. Критики, коллеги говорят, ух ты, классно, новаторство. А там еще раз там какая-нибудь закорючка нарисована. Она сама по себе красива, но непосредственно к изготовлению куклы это не имеет никакого отношения. Ты пишешь техническое задание, что должна кукла уметь, какие особенности, что из чего сделано. Даешь подборку материалов, из которых шьется одежка там. Все. Более того, я люблю для своих кукол еще и лепить скульптуру лица, безусловно, сама. А шаблон дается еще в фанфас, в профиль, прорисовывается все это. То есть работы очень много, огромная. То есть вот эскизы это, самая приятная и маленькая часть работы.
Где вот это все добро, которое вы произвели, хранится?
У вас театрах, как это? Театрах, конечно.
А дома у вас?
Вы имеете в виду добро эскизы? Или...
Вот эскизы, да.
Эскизы у меня, маски. Часть у меня, правда, сами непосредственно эскизы забрал музей, когда я уходила.
Ага.
Образцовский. А так у меня лежат все эскизы. Эскизы, они особо-то никому не нужны. А вся матчасть спектакля хранится в театре. Через некоторое время, как спектакль выходит из репертуара, ее списывают и уничтожают. Какие-то особо уникальные, красивые, удачные куклы уходят в музей образцовский.
А что чувствуете, когда... осознание того, что куклу сначала сделали, она свой век отжила, и потом ее просто в топку бросят. Может быть, и есть отношение как к детям, да, все-таки вы вот это вот лепили, не знаю, прибивали.
Безусловно, шили. Я каждую пуговку своих спектаклей, каждую куколку, маску, я не знаю, все знаю наизусть, и это все мне очень дорого. Но парадокс в том, что все это хорошо, когда оно живет на сцене, еще раз. Ради чего существует театр? Ради чего он существует? Для того, чтобы пришел зритель, вышли артисты. И в воздухе вдруг над зрительным залом возникло нечто, что соединяет зрителя, заставляет жить артистов, заставляет зрителя забыть обо всем. И вот сколько, полтора, там, два, три часа, вот ради вот этого вот, что очень трудно описать словами. Вот оно либо случилось, либо не случилось. Ради этого все есть. А так, можно расставить это по витринам, как в образцовском театре.
А то есть кукла это вообще это оболочка?
Да, безусловно, я никакой мистики не свойственно наделять их мистикой. Как некоторые любят театральных кукол наделить. Она живая, пока пальцы, Образцов любил говорить, сердце куклы в руке кукловода. Вот пока я Вот я могу взять, не знаю, там, этот микрофон и сделать его сейчас живым. Но только это повлияет, к сожалению, на качество записи. Да, он оживет, он начнет бегать, прыгать и как бы, ну, разговаривать. Лампы, помните, пиксаровские? Ну, чем да, вам? Да. Вот она живая, хотя это лампа. Вот то же самое. Можно шарф, может, что угодно, можно оживить. Но она живая, пока, когда я к этому прикасаюсь, я кукловод.
А рабочее место, как ваше выглядит?
Мастерская художника-постановщика, там обязательно должен быть подмакетник, в котором он в пространстве прорабатывает макет спектакля.
Подмакетник это что?
Это коробка, которая в масштабе изображает сцену конкретную, на которой я работаю в данный момент, на которую я ставлю спектакль. С кулисами, с подмакетником. У меня всегда с задником, значит, у меня всегда еще была механика работающая, там поднимались штанги, это я сама все подмакетники делала. Нас еще в училище, наши мастера учили. Да, и ты в него делаешь макет. И, собственно, когда ты защищаешь свой спектакль, там, либо перед худсоветом, либо с режиссером работаешь, ты в макете проигрываешь весь спектакль обязательно. Да, потому что, знаете, как вот у нас было, режиссер говорит, давай вот тут сделаем так. Я говорю, да, давай, все. Приношу рисунок, говорю, да я вообще совсем не это имел в виду. Потому что я говорю слова, их как их кто... Все со слов представляют совершенно разное.
И он мне говорил, задача максимально визуализировать и сделать
да, это приближенным к реальности. Да, да, чтобы он понимал, что это будет. Безусловно, да. Макет это очень интересно, это у нас отдельная была дисциплина, когда мы учились... У нас был макетчик малого театра. Глазунов такой тихо.
Подмакетник. Дальше что?
Подмакетник. Ну, а дальше это мастерская художника, как любого, хотя нет, театральный художник, у него интереснее мастерская, безусловно. Особенно, если все с куклами. Ну, там может быть все.
Ну, вот, не знаю, тряпки висят.
Какие-то тряпки есть. Вот, картонки, холсты, паяльные инструменты, все для росписи, у меня еще все для шитья, для лепки. Тут глина, тут вечно
так, подождите,
все.
У вас бардак там.
Я знаю, где лежит каждая булавочка. Это бардак для постороннего взгляда. У меня муж иногда приходит, что он происходит? Дай мне это, я за секунду достаю. Говорю, да я тут день искал, не нашел. Ну вот я знаю, где оно что лежит. Хотя, если бы у меня была большая мастерская, наверное, у меня не было бы беспорядка.
А, слушайте, а компьютер нужен художнику?
Я очень пользуюсь компьютером. У меня еще такой большой вакуумский экран. Вот. Хотя я люблю рисовать руками. Ну, например, для изготовления афиш, программок или, например, какого-то... Ну, представьте себе, экран белый. У меня там... мало денег у постановщиков, например, и мне нужно сделать какие-то живописные картинки сзади. Вот я их сижу, рисую на экране. Хотя я все-таки традиционалист, можно так сказать. Я люблю вот на ткани какую-нибудь аппликацию, живопись. Это театр.
А есть ли какой-то у вас профессиональный юмор? Ну, вот опять же, с учетом того, что у вас ваши друзья тоже художники.
Ну, наверное, да, тут, конечно, есть. Хотите, расскажу вам байку?
Давайте.
Из истории театра Образцова. Ее нам рассказывали, я пришла в 2000 году, там еще были живы некоторые старики, которые с Образцовым работали. И они нам рассказывали, у них был спектакль «Лампа Аладдина», и там сцена, когда в пустыне Аладдин попадает, и там лев. По-моему, лев. Значит, там голова, соответственно, надетая, такая перчаточная, с открывающимся, с открывающейся пастью. То есть, да нет, там есть, по-моему, лев, который идет с целиком туловища идет. Идет. Это вот он ложится на шермовую грядку, ну, то есть, ложится на грядку эту. И вот у него высовывается эта голова, которая там открывает пасть, зевает. И две лапы. Это две перчатки, собственно, под львиные лапы. Вот. И вот к вопросу о том, насколько должен быть... ансамбль, и артисты должны делать свое дело очень ответственно, и даже если они играют в 101-й раз спектакль, нельзя расслабляться. И вот в какой-то момент идет спектакль, лев ложится на грядку, зевает вовсю, и вот потом он встает, и голова уходит в одну сторону, а лапы пошли в другую сторону. Когда подходит, а лапы тело очень пожилая к тому моменту уже артистка, вот, и когда к ней подходит, и говорят, ну, как же так? Вы же не понимаете, ну как это возможно? Голова пошла в одну сторону, лапа в другую. Так, у вас своя партия, у меня своя. Все. Вот это вот плохой театр. Ну вот эта вот история. У вас своя партия, я всегда детям говорю, дети, что значит я вот свое сделаю? У вас общее дело, понимаете?
У нас в гостях Анна, художник-постановщик в Театре кукол, и это программа «Изнанка». Какие мифы окружают вашу специальность? Ну, абсолютно вот какие-то искаженные представления о том, что вы делаете. Они в чем заключаются?
Пожалуй, в том, что художник-постановщик должен прийти, и вот как написано, открываем пьесы Островского. Справа дверь, слева окно, там, тут входная дверь. И вот он,
буквально восприятие.
Что он оформитель, непонимание сути самой профессии, на самом деле, молодой очень, потому что это не так, такая древняя профессия, когда художник стал сопостановщиком с режиссером. Ну, и режиссер, собственно, не очень древняя профессия.
Страшный сон или кошмар художника-постановщика?
У меня две. Первое, это когда я почему-то артист при этом. Это вот мой, я говорю сейчас про свои личные, указываю, в общем, свои кошмары. Первое, это когда я артист, я понимаю, что сейчас будет выход, я бегу и не могу найти сквозь эти колосники, которые там, и сквозь эти выходы, я не могу не вырваться на эту сцену. Я понимаю, что вот сейчас уже мои слова. Это вот первое такое, хотя я художник, у меня такое часто было. А еще, конечно, что сейчас вот уже будет премьера, причем это сейчас может длиться бесконечно, но вот это вот ощущение, что вот уже через 5 минут премьера, вот, а у меня ничего, вот на сцену пустая. Не привезли декорации, монтировщики там опять где-то там весело проводят время, еще что-то. Я вот бегаю, пытаюсь до всех достучаться, а меня никто не слышит. Ну, сейчас уже будет спектакль, давайте, вывозите, вешайте задник, давайте свет. А все так на меня смотрят, как будто меняют сквозь меня. Такие, та-та-та, и продолжают заниматься своими делами. Уже звонок там звенит. Тут он весь сон, правда, звенит, первый звонок. Ну, во сне, со временем проблемы. Оно растягивается.
А приметы есть какие-нибудь?
Ну, я вообще в приметы не верю. Хотя есть, ну, те же самые общие театральные приметы. У нас было, кстати, как-то мы собрались на первую читку.
Я вас перебью. Мне дирижер, например, приходил и рассказывал, что если... Вот у них такая примета. Если уронил ноты, то надо обязательно потом как-то взять на них, посидеть, и вот тогда все нормально будет.
Вот это общее... На самом деле везде все с театром и со сценой связано, оно очень похоже. Идем на первую читку. Наш заведующий литературной частью на тот момент Мишниченко, значит, несет сценарий, а это в ее обязанность входило, их на количество артистов ксерить, идем на первую читку, вдруг она его роняет, она уже достаточно женщина в летах, ей уже лет 60, такая всегда в каких-то блузочках, юбочках, и вот она, и вдруг она уронив, мы идем, вдруг она уронив, и как плюхнется со всего маху на этот сценарий, мы думаем, что с вами, ну, мы как-то в это особо не верили, ну, это, видимо, как-то пошли эти суеверия со старой школы. Не знаю, я не верю.
Самое приятное в вашей профессии – это что?
Момент репетиции.
Неожиданно. Почему?
Потому что, когда я вижу, что все это оживает и смотрится гораздо лучше, чем на эскизах, гораздо интереснее. Когда костюм, да, классный эскиз, но я смотрю, он приобретает какой-то характер, он проживает свою жизнь вместе с артистом, он от чего-то к чему-то приходит. Или декорации, естественно, это потому что это художественное решение спектакля. Как они, как, если они хорошо все сделаны, придуманы, как вот это все выстреливает. Ну, я почти никогда не пропускала никаких постановочных репетиций. Меня считали маньяком, но я всегда сидела.
Почему тогда не спектакль? Ведь, ну, в моем представлении, репетиция это что такое дерган, и что останавливается. А все-таки спектакль, там же есть репетиции... моментальная реакция людей.
Да.
Вот эти, знаете, счастливые глаза.
До определенного момента, в течение первых 8 лет из 10, я почти ни одного спектакля не пропустила. Вообще своего. Я была на всех, потому что они всегда были живые. Но...
То есть вы сидели в зале и смотрели на сцену и думали, какая я молодец.
Нет. Поскольку они были живыми и постоянно там что-то менялось, это благодаря режиссеру, было дико интересно. Вот казалось бы, поменять, не знаю, там, какие-то маленькие акцентики расставить, так меняется вообще восприятие, ну, вот, всего произведения. То есть это настолько живое что-то и трепетно так вот на все реагирующее в спектакль, ткань спектакля, что что-то поменял и все, и...
Самая сложная профессия.
Времени не хватает. Я вот иногда думаю, если бы меня расклонировать хотя бы на, ну, хоть на парочку или на троечку, и сколько бы я все бы успела.
Кому не надо идти в вашу профессию? Кому надо?
Ну, вообще, художник-постановщик, ну, это живое творчество, особенно непосредственно с театром. Ну, во-первых, ты должен быть обязательно коммуникабельным. Ты должен быть хорошим организатором. Ты можешь сколько угодно сидеть рисовать эскизы, но если ты не можешь объяснить мастерским что да как, если ты не можешь организовать свое время и время других людей, сотен...
Ты будешь свои эскизы в стол складывать.
Ну, нет, ты можешь рисовать сколько угодно, показывать друзьям, они будут говорить красиво, но театр – это огромное коллективное искусство. В том числе и даже последнего слесаря и токаря надо организовать, объяснить им, чертежик сделать. Это я помню, я пришла девчонка, и мне так подвезло. Вот я познакомилась с режиссером, мы совпали очень с ним в творческом плане. В 20 лет я художник-постановщик. А рабочие сцены, монтировщики, они, как правило, уже такие прожженные. Там лексика такая, хорошая лексика. И, значит, ой, а вы знаете, вот тут надо вот это поставить туда, пожалуйста, а вас не затруднит вот это сделать вот так, а еще вот это вот так. Сидят вот так вот, смотрят на меня, что это хочет. И вот добиться, чтобы они меня воспринимали серьезно, на самом деле, вот, мне было труднее всего. Безусловно, да. Но, на самом деле, я там жила в театре, собственно, 10 лет, дневала, ночевала, все делала, поэтому упрекнуть меня... Иногда, знаете, бывает, художник-постановщик приходит, там, дал распоряжение и пошел себе гулять. То есть вот... А я всегда была в мастерских, всегда в процессе, в непосредственно вот изготовления, придумывания, сама всегда все с ними двигала. То есть как-то оно пришло все уже там вот за 2-3, они меня, в общем, стали воспринимать как начальника. Потому что художник-постановщик, он начальник. Его правая рука завпост, который вообще отвечает за всю постановку, заведующий постановочной частью.
Как вы относитесь к кукольной, я не уверен, что это так называется, кукольной анимации?
Прекрасно. А как к ней еще можно относиться?
А вы бы могли работать на студии? Ну, то есть там же тоже куклы.
Да, но я в этом работать не могла.
Почему?
Потому что...
Но вы же не пробовали.
Или ну, пробовали? Нет, у меня друзья и знакомые и кролик снимают мультфильмы и стали профессиональными аниматорами. И в ВГИК я в свое время поступала и там пообщалась с анимацией, там тоже отделение анимации. У меня такой темперамент, что мне нужна такая очень конкретная движуха. А там оно все очень аккуратно. Вот у меня всегда Мухины все, у меня прозвище Мухина среди друзей. Потому что мне побольше, помонументальнее, поэкспрессивней. По собственной куклам я пошла, потому что такую экспрессию, как куклы, не даст вам ни один артист живой.
А в кукольной анимации там же вот там по делают, одному там... кадру, по одному движению.
Да, там вот в свое время я общалась, есть такая студия, что называется, на проспекте Мира, они сняли всего Шекспира в куклах. Они даже получили принца Чарльза, значит, этот грант. Все вот и бури кукольную они сняли. У них там как раз стоят эти куколки. Это отдельное вообще искусство делать кукол для анимации, потому что у них там, например, вот глазки, как они смотрят, у них глазные яблочки, а в серединке дырочка. И чтобы куколка повернула глаза, берут булавочкой вот это вот подвигают. Вот так вот. То есть там всю работа на миллиметры, это не мое. Я просто, ну...
То есть вы человек неусидчивый просто?
Нет, не неусидчивый, просто... может, и неусидчивый, да, действительно, наверное, да.
Что смотреть, куда идти, чтобы не разочароваться в театре кукол? Чтобы уверовать в то, что театр кукол – это тоже круто, а не только вот YouTube и там смартфоны, которые есть сейчас у детей.
Идите к Лизо Габриадзе. Я детей туда водила. Это театр художника тоже. Он пришел к режиссуре. Это видно, что это художественный режиссерский театр. Это всегда видно. Ну, не знаю, видели вы, он сюда, в принципе, иногда приезжает. Сейчас вот Сталинградскую битву привозил тоже. Вы сходите. Видно, что это поставлено художником, потому что там такой набор картинок, которые, знаете, вызывают ассоциативно вот какие-то... правильные, нужные, видимо, ему как постановщику, у вас ассоциации, обязательно сходите. Вот сходите, а потом напишите мне. Или хотя бы вспомните, вот что театр кукол может удивительные эмоции у вас вызвать. И непонятно как, иногда в кино редко такие эмоции тоже вызываются, но там для этого другой инструментарий.
Спасибо, Анна. Мы сегодня говорили про профессию художника-постановщика в театре кукол. Этот эфир вы можете переслушать или прочитать расшифровку на сайте echo.msk.ru. Также можете стать героем следующего выпуска. Для этого пришлите заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. На этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Хороших выходных.
Секреты профессии в программе «Изнанка».